Диалоги. 15 минут вместе с радио «Свободная Европа».
Добрый день, дамы и господа. В студии Александр Фурмусаки, ведущий передачи «Диалоги». 15 минут на радио «Свободная Европа». Каким был 2011 год для Приднестровья и Приднестровского урегулирования? Попытаемся восстановить в памяти эти события сегодня, в последней программе 2011 года, и предлагаем вашему вниманию ретроспективу этого года, разумеется, не претендуя на то, чтобы охватить весь спектр вопросов. Итак, в начале этого года не было никаких предвестников того, что дни режима Смирнова, бессменного главы Приднестровской администрации, на протяжении двух десятилетий сочтены. В 2011-м Игорь Смирнов казался сильнее, чем когда-либо. В тираспольских застенках продолжали томиться журналист Эрнест Варданян и другой молодой человек, обвиненный в шпионаже, Илья Казак. Пятый год подряд международные переговоры по Приднестровью оставались заблокированными, как и меры по восстановлению доверия, предложенные Кишиневым и за зарубежными партнерами Молдовы. В социальном и экономическом плане год намечался трудный, и начался он очередной волной подорожаний на фоне ощутимого увеличения тарифов на электроэнергию, газ, воду и коммунальные услуги. Приднестровская экономика продолжала свой вклад, увеличивая и без того огромный дефицит бюджета. Может, поэтому новость о возобновлении финансовой помощи со стороны Российской Федерации в марте месяце многие приднестровцы восприняли с энтузиазмом. Заслуга разблокирования финансирования приписывалась председателю Верховного Совета Анатолию Каменскому. Это известие получило широкий резонанс в обществе, отмечал в тот период экономист из Тирасполя Сергей Мельниченко.
На протяжении последних нескольких недель главной фактически социально-экономической темой в Приднестровье стало возобновление процесса оказания финансовой помощи со стороны России. Как известно, в июле прошлого года она была прекращена. Мотивировка российских властей состояла в том, что якобы у них вызывает сомнение прозрачной схемы распределения и расходования средств, которые они выделяют целевым назначением. Однако усилия председателя Верховного Совета и лидера партии обновления Каминского привела к тому, что с апреля месяца, даже не с апреля месяца, а с 1 января нынешнего года финансовая помощь возобновлена. Значит, ее размер составляет 6 300 000 долларов в квартал непосредственно для выплаты надбавки пенсионеров в размере 150 приднестровских рублей, это примерно 15 долларов. Плюс ежеквартально 880 тысяч для улучшения питания в учреждениях социального патроната. Первый транш денег уже получен на счет Верховного Совета, который в дальнейшем будет с помощью ПРБ конвертирован, и выплаты начнутся уже с апреля. Соответственно, пенсионеры получат 450 рублей за первый квартал, плюс текущие 150 рублей за апрель месяц. Это российская помощь. Отрадно, что и это будет служить повышению социального статуса пенсионеров, что несмотря на острейший дефицит регионального бюджета, сохранена надбавка в 100 рублей, которая будет выплачиваться из пенсионного фонда, который формируется за счет местных налогоплательщиков.
Заявил для радио «Свободная Европа» в последних числах марта экономист Сергей Мельниченко из Тирасполя. Финансовая помощь Приднестровскому региону была возобновлена накануне приезда в Кишинев вице-президента Соединенных Штатов Америки Джозефа Байдена, исторического, по мнению экспертов, визита. Выступая в сквере Национального театра оперы и балета перед многотысячной аудиторией, Джо Байден заявил, что США поддержат Молдову на пути европейской интеграции вместе с Приднестровьем, как неразрывной частью ее суверенной территории.
On Transnistria, America has supported and will continue to support.
Что касается Приднестровья, Америка поддерживала и поддерживает такое решение, при котором соблюдается суверенитет и территориальная целостность Молдовы в ее признанных границах. Формальные переговоры с реальной повесткой дня необходимо возобновить как можно скорее. Будущее Приднестровья с Республикой Молдова вместе с европейским сообществом. Народ Молдовы заслуживает, чтобы этому затянувшемуся спору, который слишком долго разделяет страну, был положен конец.
For far too long.
Заявил американский вице-президент Джозеф Байден в Кишиневе 11 марта на последнем этапе турне, начатого в Хельсинки и продолженного в Москве, где он обсуждал также и вопрос о возобновлении переговоров по приднестровскому урегулированию. Всего лишь две недели спустя молдавский министр иностранных дел Юрий Алянко встретился в Москве со своим российским коллегой Сергеем Лавровым, который подтвердил заинтересованность России в возобновлении переговоров. Москва представила свою позицию, заявив, что в Приднестровье необходимо предоставить особый статус, но в рамках унитарного государства Республики Молдова, территориально целостного и нейтрального с военной точки зрения. Затем последует вызов российского вооружения из Приднестровья, переформатирование миротворческой миссии в мирогарантийную операцию с участием Европейского Союза. Заявления Сергея Лаврова вызвали возмущение в Тирасполе, который призвал Кремль лучше признать Приднестровье, чем уповать на военный нейтралитет Молдовы. Но Кремль проявлял все больше признаков недовольства Игорем Смирновым, который в свои 70 лет пытался еще сильнее укрепить свою власть путем изменения конституции региона. В мае представитель Москвы открыто заявил в Тирасполе, что на декабрьских выборах Россия поддержит другого кандидата на пост главы Приднестровья Анатолия Каменского. Словно предваряя этот шаг, Игорь Смирнов решает освободить из тюрьмы журналиста Эрнеста Варданяна, приговоренного к 15 годам лишения свободы за шпионаж в пользу Молдовы. О решении помиловать журналиста Смирнов заявил лично во время встречи с представителями средств массовой информации по случаю Дня печати 5 мая. Чуть позже Эрнест Варданян рассказал в интервью для Радио Свободная Европа.
Я об этом узнал вообще 2 часа назад, понимаете, без 15:04. Сотрудники колонии, где я находился, пришли, сказали: собирай вещи, ты освобождаешься. И потом уже я узнал, что сегодня Игорь Смирнов провел пресс-конференцию, где специально заявил о том, что он подписал указ о моем помиловании. Я, конечно, не ожидал такого быстрого развития событий. Для меня это шок по-прежнему. Я даже вот не могу поверить в то, что я уже дома. Честно говоря, когда мне сказали это, я подумал, что это какой-то розыгрыш. Теперь я дома, рядом семья, дети мои любимые.
Отвечая на вопрос о том, чья это заслуга, в первую очередь Эрнест Варданян сказал:
«En primul rând este meritul lui catolicosul tuturor armenilor».
Это заслуга в первую очередь католикоса всех армян Гаригина II, патриарха Московского и всея Руси Кирилла и епископа Тираспольского и Дубасарского Савы. Именно они организовали этот очень и очень серьезный процесс обращаться с письмами к господину Смирнову. И я думаю, что именно их письма сыграли большую роль. Это во-первых. Но я знаю, что в мою поддержку выступали и послы Соединенных Штатов Америки, Великобритании и Германии, представители многих общественных и международных организаций.
Репрезентанты Маймултур организации Общежитие Интернационал и Чаша Майди партии.
Спустя 400 дней и ночей, проведенных за решеткой, Эрнест Варданян вернулся к семье и детям. Еще через полгода, уже в разгаре предвыборной кампании, Игорь Смирнов подписывает указ о помиловании другого молодого человека, осужденного также за шпионаж, бывшего налогового инспектора из Бендер Ильи Казака, который провел за решеткой еще больше времени – 20 месяцев. Для Кишинева дела этих двух молодых людей означали скорее неудачную попытку Тирасполя наглухо заблокировать переговоры и подорвать меры доверия между двумя берегами Днестра. Но Кишинев продолжал поддерживать контакты с Тирасполем, в том числе посредством так называемой футбольной дипломатии, встреч на стадионе «Шериф», премьера Влада Филата и Игоря Смирнова. Наконец, в первых числах сентября Филат и Смирнов встретились в Германии и договорились в принципе о возобновлении переговоров. Впоследствии, при активном посредничестве Москвы и литовского председательства ОБСЕ, официальные переговоры по урегулированию приднестровской проблемы были возобновлены с 30 ноября по 1 декабря в Вильнюсе. О первом раунде дискуссий в формате 5+2, прерванных около 6 лет назад, рассказал из столицы Литвы вице-премьер по реинтеграции Юджиан Карпов.
Decizia de reluare a fost adoptată la Moscova în luna septembrie, dar
решение о возобновлении было принято в сентябре в Москве, но переговоры де-факто начались вчера и продолжились сегодня. Но помимо этого я бы отметил и другие важные моменты. Во-первых, подтверждена приверженность сторон формату 5+2, в котором будут вестись все официальные переговоры по разрешению приднестровского конфликта. Только в этом формате и никаком ином. Мы сконцентрировались на обсуждении документов, которые называются «Принципы и положения переговорного процесса». Мы проработали значительную часть этих материалов, согласовали множество статей, но, к сожалению, из-за нехватки времени не сумели завершить документ, так что работа продолжится на следующей встрече, которая запланирована на февраль 2012 года. Первый в следующем году раунд переговоров состоится в Ирландии, которая в будущем году станет председателем ОБСЕ.
Достаточно часто в разговорах многие ссылаются на известный всем меморандум Козака. О нем говорят, что он не был удачным вариантом урегулирования Приднестровского конфликта. Но известна и позиция других экспертов, которые утверждают, что любое новое соглашение между Кишиневым и Тирасполем будет основываться в большей степени на этом самом меморандуме Козака. Что могли бы вы сказать на этот счет?
История подготовки меморандума Козака полностью отличается от принципов, которые мы обсуждаем сегодня. Во-первых, этот документ обсуждался и готовился в рамках прямых дискуссий между Кишиневым, Тирасполем и Москвой. Сегодня, как я отметил выше, мы не приемлем дискуссии в формате ином, чем формат 5 плюс 2. Любое решение, которое будет найдено для урегулирования конфликта, должно быть в первую очередь одобрено правительством Молдовы и международными партнерами, участвующими в процессе переговоров, прежде всего Европейским Союзом, Соединенными Штатами и другими международными игроками.
Насколько склонны к сотрудничеству были в течение этих двух дней партнеры по переговорам из Тирасполя и Москвы?
Не могу говорить о единодушии с нашими партнерами из Тирасполя, так как наши позиции пока достаточно далеки друг от друга, но хотелось бы отметить хорошее сотрудничество с нашими международными партнерами. Этот факт служит основой для наших дальнейших дискуссий.
И каковы эти направления, от которых вы не можете ни уклониться вправо или влево, ни отступить?
Суверенитет и территориальная целостность Республики Молдова в границах, признанных на международном уровне по состоянию на 1 января 1990 года. Из этого принципа вытекает, что единственной задачей переговоров в формате 5 плюс 2 является определение особого правового статуса Приднестровского региона как составной части Молдовы. На этом принципе основываются переговоры, и от него мы отступать не намерены.
Вы сказали, что следующий раунд переговоров может состояться в начале следующего года. Результаты так называемых президентских выборов Приднестровья могут как-то повлиять на ход переговорного процесса?
Нет, с точки зрения графика наших встреч, ни один внутренний процесс в Молдове не должен повлиять на ход переговоров. Мы наметили встречу на февраль и должны ее провести, независимо от тех или иных событий. Если вы имеете в виду непосредственно так называемые выборы в Приднестровском регионе, то позиция в этом вопросе известна. Тем более, что выборы эти не признаются конституционными властями Молдовы и повлиять на ход переговоров они не могут.
Вице-премьер по реинтеграции Юджин Карпов в интервью Валентине Урсу. Накануне возобновления переговоров Филат и Смирнов встретились в Бендерах, где Смирнов впервые публично отверг обвинения Москвы в адрес своего сына Олега Смирнова о хищении гуманитарной помощи из России. В последнее время Москва развязала в средствах массовой информации настоящую кампанию против Смирнова, которая по всем показателям своей цели достигла. Бессменный на протяжении 20 лет лидер Приднестровья потерпел поражение на выборах и уступил своим соперникам, спикеру Анатолию Каменскому и бывшему председателю Верховного Совета Евгению Шевчуку. Насколько предсказуемым было поражение Игоря Смирнова? О смене власти в Тирасполе мы беседовали с кишиневским экспертом, директором программ Ассоциации по внешней политике Раду Врабия.
Бесспорно, то, что происходит сегодня в Тирасполе, большой сюрприз для многих людей, если не для всех. Сейчас, наверное, в Приднестровье происходит то, что, как правило, случается при развале многолетнего авторитарного режима. Иными словами, на протяжении ряда лет вокруг Смирнова собралась оппортунистическая команда. И в самый критический момент, почувствовав, что лидер ослаб, они просто бросили его. Потому что, на мой взгляд, попытка Игоря Смирнова оспорить результаты выборов была предпринята в расчете на то, что он все еще пользуется большим влиянием. Для него это было, наверное, не только личное разочарование, но и, скажем так, свидетельство того, каким уважением и авторитетом он пользовался. Тот факт, что сразу после оглашения избирательной комиссии Приднестровья результатов голосования немногочисленные его сторонники разбежались за 10-15 минут, говорит о том, что он остался один. И ближайшие месяцы он, скорее всего, потратит на то, чтобы выйти по возможности сухим из воды, не обвиненный и не осужденный остальными время и избежать ареста.
Мнение директора Ассоциации по внешней политике Раду Врабия. Дамы и господа, анализ результатов второго тура выборов лидера Приднестровья, который пройдет 25 декабря, мы предложим вашему вниманию через неделю в первом выпуске диалогов следующего года. А сейчас ведущий передачи Александр Фрумусаки благодарит вас за внимание и поздравляет с Новым годом! Вы слушали «Радио Свободная Европа».